В последних новостях рассказала моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень» у микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня коалиция в защиту Москвы организовала акцию протеста против стройки гостиницы в Малом Казахском переулке. Сегодня исполняется 7 лет со дня ареста Михаила Ходорковского в Хамонческом суде Москвы. Тем временем продолжается процесс по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. И сегодня заканчивается всероссийская перепись населения, которая стартовала 14 октября. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня утром жители района Патриарших прудов и активисты коалиции в защиту Москвы собрались на Малом Казихинском переулке. Они организовали акцию протеста против строительства семиэтажной гостиницы. Жители обнаружили, что разрешение на строительство получено застройщиком на основании сфальсифицированных документов. Однако больше всего возмутило москвичей уничтожение зданий в историческом районе Москвы и полное безразличие заказчиков строительства к мнению жителей. Летом этого года на Малом Казихинском переулке были в экстренном порядке снесены несколько домов 19 века. В этом в интервью «Радио Свобода» рассказала координатор коалиции в защиту Москвы Елена Ткач.
Сегодня в 9 утра собрались на Малом Казихинском переулке местные жители, а также представители защитников Москвы, чтобы остановить строительство незаконное, которое ведется по адресу Малый Казихинский переулок, дом 9 и 11. Тут хотят построить большую семиэтажную гостиницу с двумя подземными уровнями парковки. Поскольку весь район Казиха – это болото, здесь нельзя строить подземные гаражи, а также вот стены в грунте, которые сейчас пытались возводить строители. Поэтому с утра мы пришли, строители забаррикадировались от нас на стройке, закрыли ворота, не пускали. Первые люди нас залезли через забор. Дальше мы просто одну часть ворот сняли с петель и ворота отодвинули, всех запустили активистов внутрь. А потом мы остановили обе буровые установки. Сейчас строительство не ведется, мы ждем представителя ОАТИ, который должен приехать и разобраться с ордером, выданным именно строительство. Поскольку ордер был выдан на основе фальшивой документации, тут не были обследованы соседние дома, дома начала 20 века, очень хорошие, красивые доходные дома в отличном состоянии. Сейчас они пошли трещинами из-за попытки вот построить против стену в грунте. Асфальт весь проваливается, асфальт весь в ямах, и во дворе на газоне огромная воронка. Она все увеличивается.
Насколько мне известно, были уничтожены несколько исторических зданий.
Да, строительство ведется на месте уничтоженных двух домиков на середину 19 века. Нам удалось выяснить, что один из них – это усадьба Алябьева.
А на каком основании были разрушены эти дома?
На основании ветхости. Как всегда, у нас ничего не обследовалось. Местные жители не знали даже о том, что их будут сносить. Они стояли под сеткой, непонятно для каких целей, то ли для реставрации, то ли для сноса. Этого нигде не висело, никаких объяснительных документов. Дома снесли за одну ночь. Я живу рядом, поэтому вот я вечером проходила, дома стояли. С утра их уже не было. Жители даже никак не успели отреагировать. К ним пришла тяжелая техника, и все это снесла бульдозерами. Как раз, когда были кадашовские события, не могли мониторить целый район, все были в кадашах, все там ночевали.
А сколько всего вот жители района сегодня собрались?
Сегодня около 30 человек. Многие подходили перед уходом на работу, сказали, что отпросятся, вернуться, будут нам помогать. Но вот когда мы штурмовали, было около 20 где-то человек. Сейчас подходят жители соседних улиц, поскольку какая разница, живем мы в доме напротив или живем мы на соседнем переулке. Все равно у нас один район, и мы должны его защищать, потому что иначе, если мы не встанем друг за друга, улица за улицей, дом за дом, нас всех отсюда снесут.
Елена, как долго вы собираетесь там вот сегодня находиться?
Сегодня пока не приедет представитель ОАТИ, и мы намерены тут находиться, пока строители не уйдут. То есть работы сегодня вестись больше мы не дадим никак.
Рассказывала координатор коалиции в защиту Москвы Елена Ткач. Вы слушаете «Свободу в полдень». 25 октября, 7 лет назад, в Новосибирском аэропорту был арестован Михаил Ходорковский. Его обвинили в хищениях и неуплате налогов. 31 мая 2005 года Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева Мещанский районный суд Москвы приговорил к 9 годам лишения свободы. Каждого впоследствии срок был сокращен до 8 лет. Несмотря на то, что прокуратура заявила, что в этом деле нет политической подоплеки, многие правозащитники, общественные деятели – а также политики называют этот процесс политическим. В феврале прошлого года Хамунческий суд Москвы этапировал Лебедева и Ходорковского в Москву для рассмотрения второго уголовного дела. На этот раз их обвиняют в хищении нефти. Сначала 350 миллионов тонн, затем количество похищенной, по мнению гособвинения нефти, снизилось до 218 тонн. И легализации преступно нажитых средств. В пятницу гособвинитель на просите Ходорковского и Лебедева попросил суд приговорить обвиняемых к 14 годам лишения свободы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
В случае, если председательствующий в процессе по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева пойдет навстречу прокурорам, бывшим совладельцам ЮКОСа предстоит провести в заключении еще почти 7 лет. 7, а не 14. В соответствии с законом срок будет исчисляться с момента их ареста в 2003 году. Впрочем, защита настаивает, Ходорковский и Лебедев невиновны.
Есть два больших эпизода, которые квалифицируются как хищение и легализация. По статье 160 7 лет лишения свободы. По статье 174 легализация 8 лет лишения свободы. Они сложили, получили 13,5, прибавили ранее назначенное наказание, в итоге получили 14 лет. Срок наказания стечет с момента фактического задержания. У Платона Лебедева это 2 июля 2003 года, у Михаила Ходорковского 25 октября того же года. Оцениваю резко и негативно, потому что невиновным людям просят дать наказание 14 лет лишения свободы.
Сказал адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин. Он убежден.
Никакого хищения на самом деле там не было. И второе, на что особо обращают внимание наши подзащитные, значит, цель уголовного преследования не лежит в правовой плоскости.
Адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова уточнила.
Это политически мотивированное решение однозначно.
Во время прений прокуроры опровергали довод о политической подоплеке преследования бывших совладельцев ЮКОСа, ссылаясь в том числе на показания Михаила Касьянова. Бывший премьер-министр России рассказывал в ходе судебного следствия, что Владимир Путин выказывал недовольство тем, что ЮКОС финансирует оппозицию. Однако прокуратура в прениях решила использовать иной фрагмент показаний свидетеля. Утверждение Михаила Касьянова о том, что Ходорковский и Лебедев были арестованы по политическим основаниям, опровергаются им же, отмечал прокурор Лахтин. В частности, Касьянов показал, что когда он спросил у тогдашнего президента страны Владимира Путина об уголовном деле в отношении фигурантов, Путин сказал, что это прерогатива прокуратуры. Кроме того, по мнению гособвинителей, отсутствие политических мотивов в преследовании бывших совладельцев ЮКОСа также подтверждается вступившим в силу приговором Мещанского суда Москвы. Возможность возразить на эти доводы у защиты появится уже 27 октября, когда в Хамовническом суде продолжится прения сторон. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президиум правительства России обсудит сегодня возможность введения в стране уровней террористической опасности. В Ингушетии в результате взрыва в станице Орджоникидзевской в воскресенье вечером ранены 6 милиционеров и местная жительница. В Москве жители района Патриарших прудов протестуют против застройки исторического квартала. В России сегодня завершается перепись населения. В Киргизии оппозиционная партия «Бутун Кыргызстан» подает в суд на руководство Центра избиркома. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода. В 14:07 не пропустите программу «Свобода в клубе «Август». Класс и школа. Межнациональные отношения в зеркале образования и кинематографа. Чем отличаются французские и российские подходы к освещению проблемы? Ведет программу Елена Фанайлова. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня многие российские газеты написали о новых подробностях убийства журналиста Владислава Листьева. Тему продолжит обозреватель прессы Павел Куравский.
Петербургское интернет-издание «Фонтанка.ру» сообщило, что находящийся в изоляции член так называемого «Тамбовского преступного сообщества» предоставил следственной бригаде Следственного комитета при прокуратуре подробную информацию о причастности петербургского криминалитета к убийству гендиректора ОРТ Владислава Листьева. Тот факт, что в распоряжении Следственного комитета есть протокол допроса одного из членов тамбовской группировки, нам подтвердил заместитель директора Петербургского агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Мы получили получили информацию о том, что 24 сентября этого года Юрий Колчин, осужденный как организатор по делу об убийстве Галины Старовойтовой, этапирован в столицу. А должен был быть этапирован в места лишения свободы, где еще десятилетия должен был скучать. И мы заинтересовались этим, откуда Москва. Выяснилось, что в конце сентября Колчин дал достаточно подробные показания по убийству Влада Листьева. Итак, что он сказал? Что в 95-м году вертикаль была понятна, да, это был Кумарин, наше все, Михаил Глущенко, Василий Владыковский, он, ну, еще ряд гангстеров, да. Невзирая на то, что некий Константин Яковлев по прозвищу Могила, он не входил в Тамбовское преступное сообщество, но, тем не менее, он обратился с просьбой оказать любезность, убрать человека в столице, и это был Влад Литев. И в Москву выдвинулся Юрий Колчин вместе с еще двумя гангстерами, это Эдуард Канемот и Валерий Суликовский. Они сняли квартиру и затем исполнили то, что им просили. А затем уже после убийства произошла встреча между Борисом Абрамовичем Березовским и, с другой стороны, это депутат Госдумы на тот момент Михаил Глущенко, Владимир Кумарин и Константин Яковлев. И невзирая на то, что Березовский рассчитался за это убийство, тем не менее, эти три уважаемых человека склонили его к каким-то выплатам финансовым, то ли ежемесячным, то ли ежегодным. Вот это все он описал. Другое дело, что гангстерские войны не закончились в 95-м году, и в 2003-м году был убит сам Яковлев. В 21-м веке были убиты Канемота и Суликовский. Некий Василий Владыковский сейчас находится в международном розыске, там, ну, по нашим данным, в Украине. Ну, остаются немногие, да? Остается он, находящийся в изоляции, остается Михаил Глущенко, бывший депутат Госдумы, находящийся тоже в изоляции, в Санкт-Петербурге сидит, Кумарин, который находится под арестом и находится в столице, ну, Борис Абрамович, который находится в Лондоне. А как уже на основании этого такие следственные действия будут, ну, как бы мы можем предусматривать выход на место происшествия, там, изучение там биллингов 95-го года, это трудно, но возможно, да? Как они дойдут до предъявления обвинений, это уже вопрос, наверное, к следователям, да, либо к экспертам, но это несколько другой формат. Если мы будем говорить о логике этого преступления, то, конечно, то, что говорит Колчин, это логично. Давайте вспомним, как пришел Листьев, какие наловые потоки были за рекламу в 95-м году. Об этом очень много написано в статье, об этом подробнейшим образом говорил Владимир Мукусев в своих интервью, да. И то, что Листьев, конечно, мешал. А между столицей и между Санкт-Петербургом эти коробки из-под сервисов, разумеется, тоже ходили. И тоже не секрет, это публичная информация о том, что Константин Яковлев держал руку на пульсе. Он фактически руководил медиабизнесом в Санкт-Петербурге, все, что связано с рекламой. Мотивы, да, они изучаются легко. Очень много людей осталось, да, всех мы знаем, кто работал во «Взгляде». Все они могут рассказать о тонкостях. Другое дело, что 1 марта 2010 года сроки давности прошли, да, по этому делу, прошло 15 лет. Но это вопросы неких запятых в уголовно-процессуальных кодексах. А обществу все равно, для общества и для государства важно то, что, невзирая на какие-то процедурные моменты, да, все-таки это преступление фактически раскрыто. Поэтому я думаю, что государство идет правильно, да. Ну а дальше, насколько оно будет готово это комментировать, пока они отказываются и говорят, что мы не комментируем, мы ничего не хотим говорить. Мы дозвонились и до Бориса Абрамовича Березовского, но он, в отличие от других поводов, где он ярко и долго говорил, он достаточно агрессивно воспринял наш звонок и сказал, что это чепуха, я не хочу на эту тему говорить.
Это был заместитель директора Петербургского агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. Как сообщает «Коммерсант», адвокаты фигурантов уголовных дел, касающихся Тамбовской группировки, заявили газете, что их клиенты не давали никакой информации об убийстве Листьева. «Коммерсант» также напоминает, что за прошедшие 15 лет уже были случаи, когда отдельные обвиняемые по этому делу шли на сотрудничество с правоохранительными органами. Павел Куравский, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Накануне в Москве завершилась конференция iWeekend «Новые технологии для гражданского общества». Известные блогеры Рунета в течение двух дней обсуждали степень влияния современных технологий на общественную жизнь страны, рассказывает Елена Поляковская. На конференцию iWeekend приехали блогеры не только из разных регионов России, но и даже из ближнего зарубежья. В основном это молодые люди, которым интересно послушать коллег и обменяться с ними мнениями. Сопредседатель московского движения «Солидарность» Всеволод Чернозуб уверен, что новые технологии помогают расширить круг людей, до которых общественные организации могут донести свои идеи и программы.
Большинство организаций, они не используют практически современные технологии, и наши уважаемые правозащитные организации тоже их очень долго не использовали. Лев Пономарев и Людмила Михайловна Алексеева, они только недавно завели блоги и стали туда писать, и у них сразу же появилось какое-то количество читателей, а до этого они там 5-6 лет эти инструменты просто не использовали. Я думаю, что когда они заведут в том числе и Твиттер, и будут писать, что вот там Людмила Михайловна пишет, я сижу на совещании, мы там боремся за согласование 31-й, да, это все очень увеличит как бы внимание к тем проблемам, которыми занимаются и правозащитники, и политические организации, потому что мы на самом деле очень мало чего знаем о правозащитниках. Даже я, который знаком со многими лично, не всегда знаю, чем занимается конкретно там движение за права человека. А это очень важная работа, и при помощи современных ресурсов можно вовлечь туда огромное количество людей, в том числе найти волонтеров, которые будут заниматься текущей работой, помогать, найти каких-то спонсоров в том числе. То есть эти технологии, вопросы их использования. Есть институции, где, применяя эти новые технологии, мы можем добиться значительного улучшения результатов, улучшения представления этих результатов. Основная вещь для любой организации, для любого человека, там, правозащитника или политика, это жить в ногу со временем, да? Жить в ногу со временем и уметь донести современными способами то, чем ты занимаешься, свои идеи, свои ценности.
Современные технологии позволяют людям выражать свою позицию, не будучи членом каких-либо партий или движений, не выходя на митинги или акции. Интернет-сообщества способны влиять на политику и за новыми технологиями будущее, считает руководитель проекта Best Today Марина Литвинович.
Современные люди, они редко сейчас вступают в какие-то партии, вступают в организации. Это для людей достаточно сложно. Но вот они с большим удовольствием включаются в общественные кампании, когда понятная какая-то цель имеется, когда понятная есть информация о чем-то, когда ваши чувства задевает эта история, и люди включаются в этом, участвуют в этом, и даже часто сдают деньги на какие-то нужды, то есть если нужно оплатить адвоката, люди готовы платить. То есть мне кажется, что вот здесь вот у нас возрождается новый тип какой-то вот общественной активности, которая явно не будет в политических партиях выражаться, не в общественных организациях, а это вот новый тип такой сетевой активности, когда люди через сеть участвуют в самых разных кампаниях, направленных на самые разные цели, добивающиеся или не добивающиеся успеха. И мне кажется, что такая ситуация сильно поменяет политику в ближайшее время, поскольку люди привыкнут участвовать в таких кампаниях, привыкнут требовать от властей каких-то решений, будут более требовательны, будут более внимательны. И вот я вижу за этим большое будущее.
Марина Литвинович считает, что интернет уже давно стал инструментом общественного контроля. Именно благодаря блогерам не удалось замолчать многие истории. Резонанс, полученный в сети, в результате достигает и властных кабинетов. Марина Литвинович уверена, что при помощи современных технологий можно решать серьезные проблемы.
Интернет стал такой своеобразной будкой гласности. В частности, вот получили распространение видеообращения. Очень часто на разных сервисах, видеосервисах публикуются видеообращения разных людей, которые чаще всего обращаются к президенту Медведеву со своей проблемой. И очень часто такие видеообращения доходят до адресата, ну, опосредованно, и какие-то решения принимаются, то есть проблемы начинают решаться. То есть это эффективный инструмент, который работает. Я всех призываю пользоваться, потому что пока он работает, надо пробовать решать проблемы нашей страны.
Участники конференции понимают, что доступность интернет-технологий в России не столь высока, как в других странах. Тем не менее, российские блогеры считают, что без активного использования современных технологий существование гражданского общества сегодня уже невозможно. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас поговорим о наиболее важных международных темах. Сейчас речь пойдет об эпидемии холеры. На Гаити уже известно, что число жертв превысило 250, а число заболевших более 3000. На прямой связи с нашей студией мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Лейла. Действительно, очень серьезная ситуация сейчас складывается на Гаити. Президент страны Рене Преваль в ходе поездки по пострадавшим от эпидемии районам признал именно, что речь идет о холере. Правда, сказал, что было бы безответственно говорить о том, что эпидемия зародилась на территории страны, поскольку в Гаити ранее не было выявлено случаев этого заболевания. Но тут следует уточнить, что по данным Всемирной организации здравоохранения, эпидемии холеры на Гаити не было более 100 лет. Ну, известно, конечно же, что это очень тяжелая болезнь, которая сопровождается диареей, лихорадкой, рвотой, острым обезвоживанием организма. И, как вы уже упомянули, более 250 человек уже стали жертвами холеры в этот раз, и более 3000 заболели. Вот что заявил представитель Министерства здравоохранения Гаити Габриэль Тимоте.
Общее число заболевших, по данным на 5 часов вечера, составляет 3015 человек, наиболее пострадавших от эпидемии районах страны. Это Нижний Артибонит и Центральное Плато. Кроме того, по официальным данным, зарегистрировано 253 смертельных случая.
Напомню, это был представитель Министерства здравоохранения Гаити. Ну, 5 часов вечера, вот это время, которое упомянул, это время вечера воскресенья по местному времени. Но, учитывая разницу во времени, это уже был понедельник. По московскому времени сообщалось, что после распространения эпидемии в северной части Гаити случаи холеры были зарегистрированы и в столице Порт-а-Пренсе, но пока вот точного подтверждения этой информации нет. Ну и прежде всего, конечно же, наблюдателей волнует вопрос, доберется ли эта эпидемия до лагерей тех, кто остался без крова после разрушительного землетрясения в январе этого года, тоже на Гаити. Напомню, что тогда погибли более 250 тысяч человек, по разным оценкам, хотя точную цифру не берется назвать никто. Это было страшное землетрясение. Более миллиона человек остались без крова, и они по-прежнему живут в лагерях и в чудовищных условиях с точки зрения санитарии тоже. И, конечно же, если туда доберется эпидемия, то последствия могут быть просто катастрофическими для этой страны. Сейчас уже сообщается, что больницы вокруг вот этих пострадавших районов переполнены, ну и международные агентства сообщают о выделении срочной финансовой помощи для того, чтобы предупредить распространение эпидемии холеры на Гаити.
Спасибо Андрею. Мой коллега Андрей Шароградский рассказывал об эпидемии холеры на Гаити. Что должна делать демократическая оппозиция режима Владимира Путина? Создавать партию или выдвигать своего кандидата в президенты? В программе «Время гостей» сегодня в 19 часов 7 минут выступит сопредседатель движения «Солидарность» Гарри Каспаров. Ведет программу Михаил Соколов. А вот главная тема второй части нашей программы. Сегодня последний день всероссийской переписи населения, в которой приняли участие 420 тысяч переписчиков. А вот в Новосибирске отказались участвовать в переписи населения. Об этом сразу после краткой сводки новостей в 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12.30. Коротко о главных событиях. Президиум правительства России обсуждает изменения в закон о противодействии терроризму. Планируется, в частности, введение уровней террористической опасности. В Ингушетии в результате взрыва в станице Орджоникидзевская в воскресенье вечером ранены 6 милиционеров и местная жительница. В Бурятии вспышка сальмонеллеза в оздоровительном лагере в Бичурском районе. Заболели около 40 человек, большинство дети. В Москве жители района Патриарших прудов протестуют против возведения в историческом квартале города семиэтажной гостиницы. В пятницу жители заблокировали стройку, но сегодня вновь собрались в Малом Казихинском переулке, опасаясь возвращения строителей. В России сегодня завершается перепись населения. Ее предварительные итоги должны быть подведены в апреле будущего года, окончательные в конце 2012-го. В Киргизии оппозиционная партия «Бутун Кыргызстан» намерена подать в суд на руководство Центра избиркома, требуя пересчета голосов на парламентских выборах, прошедших 10 октября. В пакистанской провинции Пенджаб при взрыве возле суфийской святыни погибли 6 человек. Взрывное устройство было заложено под припаркованный мотоцикл. В Афганистане в воскресенье погибли 2 военнослужащих международной коалиции. Ее потери убитыми в этом году тем самым достигли 600, сообщают информационные агентства со ссылкой на данные независимого подсчета. На Гаити жертвами холеры стали более 250 человек, заболевших уже более 3000. Об этом в воскресенье объявило правительство страны. Массовые забастовки протеста против повышения пенсионного возраста приносят экономике Франции ущерб до 400 миллионов евро ежедневно, сообщила министр финансов Кристина Лагард.
С новостями вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. Сегодня последний день основного этапа всероссийской переписи населения, когда переписчики заполняют анкетные листы, посещая каждую квартиру и каждый дом в стране. Далее уточнение данных по тем, кто отказался проходить перепись, а затем обработка собранного статистического материала, рассказывает Лиля Пальвелева.
Поскольку на переписную кампанию этого года выпало 2 пары выходных, когда жителей легче застать дома, самый весомый урожай переписчики собирают именно в эти дни. И вот какие вопросы задает человек, снабженный синей сумкой с белыми силуэтами человечков.
Фамилия, имя, отчество, пол ваш, дата вашего рождения, число, месяц, год, место вашего рождения, ваше состояние браки, гражданство, национальность, образование. Владеете ли русским языком? Какими иными языками владеете? Ваш родной язык. Укажите имеющийся у вас источник средств к существованию. Если несколько источников, укажите. Имели ли вы какую-либо работу, приносящую заработок или доход с 7 по 13 октября 2010 года? Кем являетесь на основной работе? Работающим по найму, по договору, по контракту? Ваша работа находилась на территории населенного пункта. Вторую работу не имели? С какого года вы в Москве проживаете? Сколько детей вы родили?
О дальнейших действиях Росстата рассказывает его руководитель Александр Суринов.
Самый важный этап – это у нас непосредственно опрос населения. Потом не менее важный этап – это контрольный обход. 10% всего населения нашей страны будет проверено, ходил ли переписчик к нему, что он спрашивал. Дальше мы должны будем получить информацию о численности нашего населения, которую мы не нашли, которая отказалась. Дальше подготовка к автоматизированной обработке, потому что вот наши переписные листы – это машиночитаемые документы. У нас там есть элементы, связанные с автоматическим кодированием информации. Поэтому для нас важно, чтобы переписные листы, как мы говорим, были чисты, было меньше грязи, то есть зачеркивание, исправлений, чтобы был приличный почерк. Потому что, например, национальная принадлежность, родной язык записывается словами, потом с помощью компьютера мы автоматически это все кодируем, так что машина уже там через 5-10 бланков воспринимала почерк переписчика и автоматически кодировала эти поля. Этот этап очень важен, потому что от него зависят сроки разработки итогов и представления итогов пользователя. То есть ради чего вообще перепись затевается. Да, это все-таки итоги, это цифры, которые мы получим благодаря переписи населения.
Предварительные итоги обещают обнародовать в апреле следующего года. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
По словам руководителя Росстата Александра Суринова, случай отказа от переписи носит единичный характер, массовых акций не зафиксировано. Но именно такую форму протеста избрали жители Кирова. 6000 работников 2 частных автопредприятий и члены их семей, недовольные политикой городской администрации. В Москве обманутые дольщики также решили бойкотировать перепись населения. От участия во всероссийской переписи населения отказались активисты движения «Российским детям доступное дошкольное образование» из Новосибирска. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Никита Каньшин.
Молодые родители Новосибирска отказались от участия во всероссийской переписи населения. Напомню, она началась в стране 14 октября и завершится сегодня. Исключение составят лишь отдаленные районы, где перепись продлится до конца декабря. О причинах отказа от участия в переписи населения нам рассказал координатор движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Семен Гунькин.
Основная причина – бессмысленность участия в переписи. На самом деле, властям об нехватке мест в детских садах известно из трех источников. Первое – это, да, ребенок рождается, его ставят в органы ЗАГС, родители обращаются за получение свидетельства о рождении. Второй источник – это когда родители вынуждены вставать еще зачем-то в очередь на получение места в детском саду в районном отделе образования. Кроме того, существует институт у нас прописки, он никуда не делся, но заменили его регистрацией по месту пребывания или по месту жительства. Вот три источника информации, где власть имеет в полном объеме информацию о том, что детские сады нужны. Но их нет. Эта вся информация абсолютно никак не помогает властям решать проблему. Но при этом перепись они объявляют и говорят, нам нужно знать, сколько построить детских садов, сколько построить школ, больниц там и так далее. То есть это чистой воды профанация и расходование денег на непонятные цели.
Активисты движения решили провести для родителей свою альтернативную перепись. В нее были включены вопросы, которые позволят полнее раскрыть ситуацию с детскими садами.
Вопросы такие, часть там есть, которая посвящена семье. Там вопросы такие, сколько детей в семье, сколько из них дошкольного возраста. Далее вопрос, сколько семья хотела бы иметь детей еще, и какие причины, которые останавливают их от этого. Кроме того, вот в части по семье вопросы, касающиеся коррупции, как оценивает семья коррупцию при устройстве детей в детские сады. И еще вопрос, оценка работы властей по решению проблем школьного образования.
Предварительные итоги всероссийской переписи населения сотрудники Росстата подведут весной следующего года. Окончательные результаты станут известны лишь в конце 2012 года. Сторонники движения «Российским детям. Доступное дошкольное образование» отмечают, что результаты, проведенные ими альтернативной переписи, также будут представлены властям. Подробности акции опубликованы на сайте движения. Там же молодые родители могут заполнить переписной лист. Никита Каньшин, Радио Свобода. Свобода, Новосибирск.
По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина поинтересовалась у жителей Томска, какие вопросы из анкеты переписи населения привлекли их внимание.
Вопрос вот такой. Имеется ли в вашем доме антенна телевизионная? Или есть ли вообще в вашем доме интернет? Это вот какая необходимость такую информацию?
То есть мне это вообще было непонятно, зачем этот вопрос включили.
Меня как Путина привлек вопрос о половой принадлежности. Хотя было заранее видно, с кем имеет дело переписчик.
Да нет, все такие очень нормальные вопросы, были корректные. Никакого подвоха, и я довольна. Переписи с удовольствием участвовали. Все вопросы, которые были, это достаточно. На сегодняшний день
вообще никакой не привлек. Мне все было неинтересно. Ну, потому что все это такое, кому это нужно? Для статистики, для чего, я это не понимаю. Радио, точка, телевизор. Телевизор у всех есть. Непонятно. Неинтересное.
Не понравились вообще-то вопросы. Ну, там какие-то они были чересчур такие вот колючие, можно сказать. Ну, о национальности, о месте работы. Вроде раньше не было так. Когда раньше перепись населения была.
Заинтересовал. Допустим, почему вы в данное время не находитесь? Вы на этой территории, когда проживаете на другой территории? Это некорректный вопрос. И корректно ли это вообще спрашивать, задавать некоторые вопросы, когда это не нужно задавать?
Честно говоря, я думала, что будут какие-нибудь подвохи. Подвохов никаких не оказалось, все достаточно традиционно. Поэтому не могу сказать, что меня что-то особо удивило или что-то особо порадовалось. Обычно совершенно перечень вопросов, на которые 10 раз в жизни мы даем ответы совершенно спокойно.
Да ну, это все рутинный вопрос, а что там интересного может быть? И я ничего интересного не нашел, ни к чему не готовился. Все было ясно и понятно. Ответы были такие, какие были вопросы. Ну как, ничего не знали, ребята сколько рулили, а теперь надо посмотреть, к чему пришли, и кто окружает, а главное, кем управляем, и что от нас ждать.
Стандартный набор вопросов, образование, там, работаешь, не работаешь, ну как бы чисто статистические данные собирают у населения, все. Это именно срез возрастной, там, допустим, по образованию, по статусу работающий, не работающий, чисто вот такой вот срез. А о качестве жизни сделать вывод вообще нельзя никакой. И об уровне жизни.
Также жители Томска отвечали на вопрос, какие вопросы анкеты переписи населения России привлекли ваше внимание. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Правительство России официально ввело запрет на экспорт зерна из страны в первой половине 2011 года, установив его на период со 2 января до 1 июля. Согласно принятому ранее решению, в текущем году экспортные поставки зерновых из-за засухи были прекращены с 15 августа до конца декабря. Согласно прогнозу, урожай зерна в России в текущем году составит от 60 до 65 миллионов тонн, примерно на треть меньше, чем годом ранее. Центральный банк России хотел бы оставить за собой возможность устанавливать для коммерческих банков ограничения на размер процентных ставок по вкладам, заявил представитель банка Алексей Симоновский. Банк России, лишившийся такого права несколько лет назад, вновь законодательно получил его в период финансово-экономического кризиса, но только до конца 2010 года. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась на 0,9%, составив к 20 октября 1 545 067 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к началу октября составляло чуть более 5 миллионов человек, или 6,6% численности экономически активного населения. Российский «Газпром» и болгарский энергетический холдинг подписали соглашение о разработке технико-экономического обоснования болгарского участка газопровода «Южный поток», договорившись до 15 ноября создать для этого совместное предприятие. Газопровод планируется проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Соглашение о присоединении к проекту Болгария подписала в январе 2008 года, однако летом 2009 года новое правительство страны заявило о приостановке своего участия в нем. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за период с 12 по 18 октября увеличились на 0,1%, а с начала года на 4,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 22 рубля 29 копеек, или по текущему курсу почти 73 американских цента. Курс доллара на сегодня 30 рублей 49 копеек, на 24 копейки ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 42 рубля 53 копейки, по сравнению с пятницей он подешевел на 34 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президиум правительства России обсудит сегодня возможность введения в стране уровней террористической опасности. В Ингушетии в результате взрыва в станице Орджоникидзевской в воскресенье вечером ранены 6 милиционеров и местная жительница. В Москве жители района Патриарших прудов протестуют против застройки исторического квартала. Россия сегодня завершается перепись населения. В Киргизии оппозиционная партия Бутун-Кыргызстан подает суд на руководство центра избиркома. При взрыве на востоке Пакистана около местной суфийской святыни погибли 6 человек. На Гаити жертвами холеры стали более 250 жителей, заболевших более 3000, объявило правительство страны. Массовые забастовки наносят экономике Франции ежедневный ущерб в размере до 400 миллионов евро. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто убил Владислава Листьева? Новая версия.
Комментарии экспертов.
Психиатрам понадобился президент.
Право автора.
Александр Генис описывает сверхдержаву на пенсии.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Великобритания, внимание критики и публики, привлекла недавно вышедшая книга культуролога и писателя Фрэнсиса Стаффорда «Красное изобилие», повествующая об идеологических мифах и повседневной жизни в Советском Союзе 50-х-60-х годов, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
«Красное изобилие» – одна из самых необычных книг, когда-либо написанных о Советском Союзе. Это блестяще написанная работа, сочетающая в себе жанровые признаки романа и культурологического исследования. В ней странным образом переплелись авторский вымысел и документальная проза. Сам Фрэнсис Стаффорд в предисловии к своей книге называет ее жанр «сказкой». Каждой ее главе предшествует эпиграф, цитирующий сборник русских волшебных сказок Афанасьева. В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в том, где мы живем, так звучит эпиграф к первой главе «Красного изобилия». Этим царством-государством в полуромане Стаффорда был Советский Союз 53-68 годов, а его темой – мифология хрущевской оттепели с ее мечтой о всеобщем изобилии и заверениями, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Собственно, мечта о товарном изобилии и восхищение американским консюмеризмом, пишет автор книги, и скрывалась за завесой марксистской идеологии. Фрэнсис Стаффорд вознамерился ответить на вопрос, мог ли Советский Союз построить постиндустриальное общество изобилия по западному образцу. И хотя коммунистический тезис о близящейся эпохе всеобщего благосостояния оказался фикцией, некоторое время хрущевский Советский Союз демонстрировал самый высокий уровень экономического роста в мире. Одно время, в конце 50-х, в начале 60-х годов, пишет Стаффорд, люди на Западе ощущали примерно такое же беспокойство по поводу советского экономического роста, какое они испытывали по поводу Японии 70-х и 80-х годов или по поводу Китая и Индии 90-х. При этом западные наблюдатели, отмечает автор книги, не подозревали о таком типично советском явлении, как приписки. Экономические и исторические факты обыденной жизни в Советском Союзе, эпохи первого спутника Земли и дряхлеющего советского режима иллюстрируются в «Красном изобилии» рассказом о жизни нескольких российских семей, причем не все эти персонажи полностью вымышлены. У некоторых есть реальные прототипы, как, к примеру, у Зои Вайнштейн, чей образ списан с известного биолога Раисы Берг. Одним из центральных персонажей «Красного изобилия» оказался и эксцентричный Никита Хрущев, которого автор вывел под кавкианским именем «Господин К». В интервью «Радио Свобода» Фрэнсис Стаффорд так разъясняет жанровые особенности и сюжет своей книги.
Моя книга – это разновидность романа. В ней есть диалоги, персонажи, сюжетные линии. В ней рассказано о реальных событиях. Однако это скорее рассказ об идеях, чем о персональных судьбах. Я бы обозначил ее сюжет как попытку рассказать о том, как коммунистическая утопия и ее пропаганда перепахали жизни реальных людей. Что касается ее морали, выводов, которые можно из нее извлечь, то мне бы хотелось, чтобы читатели делали это сами. В какой-то мере идея книги связана с уходящим в английскую поэзию мотивом несбыточности человеческих чаяний. Я пишу о том, как лучшие намерения и добрая воля оборачиваются своей противоположностью, как серьезная жизнь превращается в фарс. Мне хотелось представить некую разновидность человеческой комедии, в которой коммунистический проект саморазрушается, и при этом не создать впечатление, что это наблюдение с безопасного расстояния. Очень важно было также осмыслить все это через судьбы отдельных семей, поскольку слишком многие человеческие мечты и чаяния стали жертвой этой утопии. Мне показалось, что 21 век – подходящее время, чтобы напомнить об этом, особенно в ситуации, когда экономическая система Запада стала давать сбои.
Фрэнсис Стаффорд пишет, что жизнь в Советском Союзе в 50-е и 60-е годы можно было бы описать одним словом – очереди. Однако, по его мнению, это была не только эпоха товарного дефицита и жажды пристойной жизни, но и время несбывшихся надежд и окончательного разочарования в коммунистических идеалах.
It's a touching time and a
Это были одновременно трогательные и печальные годы. Людям были выданы многочисленные идейные талоны, но когда они попытались их отоварить, выяснилось, что товаров нет. В то же время это была эпоха надежд, возникших после смерти Сталина. В какой-то мере они частично реализовались в брежневских лозунгах консюмеризма и комфорта, когда люди смогли зажить более частной жизнью с надеждой на возможность улучшить благосостояние. Это было время, когда надежда вырвалась на поверхность существования, и у советских людей возникла частная жизнь. Надо сказать, что если сравнивать тогдашнюю советскую жажду потребления с западной, то она производит жалкое впечатление. Но в сравнении с предыдущей советской эпохой ситуация выглядела пещерой Аладдина. Это особенно понимали жившие в 30-е и 40-е годы, когда проблемой были элементарные вещи, и люди были озабочены лишь выживанием. В 60-е годы в Советском Союзе появилась возможность жить в отдельной квартире и купить костюм или платье. В целом, это было время страстного вещизма. Конечно, это не было похоже на реализацию коммунистической утопии или на всеобщее благосостояние. Однако честный западный романист обязан был объективно показать эту внутреннюю метаморфозу в Советском Союзе, причем без какого-либо покровительственного тона. Да, именно в то время в Советском Союзе возникло некое подобие изобилия по сравнению с советским прошлым.
Фрэнсис Стаффорд заканчивает свою книгу такими словами. Прошли годы, Советский Союз пал, но танец вокруг предметов потребления возобновился с новой силой. Ветер в российских деревьях шепчет. Может ли быть иначе? Могло ли все быть по-другому? Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
«Свобода в полдень» завершает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Старение населения является глобальной проблемой для стран европейского континента. Однако в то время, как в большинстве из них возлагают надежды на молодежь, в Дании пошли другим путем, сделав национальным приоритетом благосостояние своих пожилых граждан, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Дания – страна, где лучше всего относятся к старикам, говорят социологи. Ведь на вопрос, отягощают ли общество пожилые люди, утвердительно отвечает лишь один из 10 опрошенных датчан. И этому есть свое объяснение. Предвидя увеличение доли пожилых людей в общей численности населения, власти Дании проводят социальную политику, ставящую их в центр датского общества. Уход с рынка труда отнюдь не означает выключенности из социальной сферы. Датские пенсионеры имеют широкие возможности заниматься тем, что их интересует, и вести активный образ жизни. Позиция властей по отношению к пожилым датчанам строится на том, что они несут максимально возможную ответственность за свою жизнь, а следовательно сохраняют право принимать решения не только личного характера, но и на уровне происходящего в округе, где они проживают. Одним из проявлений такой социальной политики является создание так называемых советов пожилых лиц при каждом датском муниципалитете. Подобные консультативные советы избираются общим прямым голосованием и владеют правом рассмотрения всех решений, касающихся пенсионеров, в том числе и о переселении нуждающихся в уходе в дома престарелых. На сегодняшний день в Дании с ее населением в 5,5 миллионов человек насчитывается 890 тысяч мужчин и женщин старше 65 лет. Примерно 200 тысяч из них получают от муниципальных властей помощь в ведении домашнего хозяйства, а в домах престарелых и центрах для пожилых людей проживают в общей сложности до 90 тысяч датчан. Все чаще в Дании возводятся жилые массивы, проектируемые специально для людей старшего возраста. В таких домах, к примеру, нет крутых лестниц и высоких ступенек, и они оборудованы всем необходимым для того, чтобы человек в любой момент мог вызвать себе помощь. Кроме того, некоторые дома престарелых трансформированы в комплексы с отдельными квартирами и называются теперь центрами для пожилых. Наш комплекс Тинейр, построенный в 1976 году и рассчитанный на 58 мест, относится именно к такому роду заведений. Подобные центры для пожилых должны гарантировать психологический комфорт их обитателям и вместе с тем обеспечивать приемлемые условия для работы обслуживающего персонала, говорит директор датского центра Тинейр Лиз Варен. Пожилые датчане считают абсолютно естественным право на ухоженную старость в домах престарелых. Всю жизнь они исправно платили налоги, и сейчас пришло время уже государству позаботиться о них. Однако с экономической точки зрения забота о стариках обходится весьма и весьма недешево. Ежегодные выплаты на социальную поддержку по старости составляют 176 миллиардов крон, или 35 миллиардов долларов. Это примерно 1/10 часть волового национального дохода страны. Расходы же на лечение пожилых пациентов составляют более половины всех затрат в сфере здравоохранения. Неудивительно, что в Дании много усилий тратится для того, чтобы сделать пенсионеров как можно более автономными, с тем, чтобы отдалить срок их перехода под государственную опеку. И одно из действенных решений этой задачи датские власти видят в разработке специальной оздоровительной политики для лиц пожилого возраста. Бесспорен тот факт, что государству значительно дешевле обходится содержание здоровых пенсионеров. Поэтому муниципальные власти предлагают пожилым людям специально разработанные для них бесплатные занятия по аэробике, а также организуют коллективные пешеходные туры. Кроме того, созданы также особые кружки, в которых участников приглашают поделиться своими детскими воспоминаниями. Какой в этом смысл? Очень простой. Стимуляция умственной активности улучшает общее состояние здоровья у пожилых. Говорит руководитель комитета по вопросам здравоохранения коммуны Митфюн Кирстен Даль. Занимая привилегированное положение в обществе, датские пенсионеры могут рассчитывать на поддержку ассоциации «Эльдресейн», борющейся за защиту интересов пожилых людей. Ассоциация, созданная в 1986 году, на сегодняшний день насчитывает в своих рядах 565 тысяч членов и является одной из самых влиятельных в Дании общественных организаций. Мы стали активными участниками общественной жизни, столь же неотъемлемыми, как датские политические партии или профсоюзы. К примеру, когда я еще 10 лет назад звонил по телефону министру здравоохранения, он назначал мне встречу через месяц. Сегодня же само правительство спрашивает нашего мнения по тем или иным вопросам. Говорит председатель датской ассоциации «Эльдресейн» Бьярне Хаструп. Новые времена формируют и новую ментальность. Отношение к пожилым людям в датском обществе претерпевает революционные изменения. И уже сегодня в стране, которая одной из первых в мире установила возрастные ограничения на рынке труда, возникают дебаты об отмене самого понятия «пенсионный возраст». Возрастной предел – это наихудший враг пожилых людей. Это психологическая стена, вынуждающая людей опускать руки и медленно деградировать, когда наступает конец их трудовой активности. Однако продолжительность жизни растет, и в наши дни понятие о пенсионном возрасте в 60 или 65 лет становится неуместным. В будущем все больше пожилых людей захотят работать дольше или начинать профессиональную переподготовку после 60 лет. И наш менталитет и кодекс законов о труде должны будут приспособиться к этим неминуемым изменениям, говорит датский врач-геронтолог и специалист по социальным проблемам пожилых Хеннинг Кирк. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Началась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейва Гениатуна и продюсер Наталья Гуреева. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». Зачем канал НТВ возродил музыкальный ринг? Музыкальный ринг вместо поединка исполнителей – дуэль исполнителей с прессой. В студии участница премьерной программы музыкального ринга – певица Лолита Милявская, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина и старшеклассницы московских школ Мария Солнцева Александра Жасминова. Ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши друзья с других предприятий заявили, что тоже могут заблокировать.
Экологи называют Байкал, Утриш и Химкинский лес символами.
В этих материалах подтверждена гибель 109 тысяч человек.
Двигавшийся на большой скорости джип врезался в ограждение моста через реку Татьянку.
Общее число заболевших, по данным на 5 часов вечера, составляет 3015.
Свободный
человек.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.